Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Алексей Мухин к нам пришел, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здрасте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. И если, товарищи, я, конечно, понимаю, что для вас это как социальная сеть, я, судя по тому, что в чатах пишут, вот, но если вы будете задавать вопросы по делу, это, в общем-то, будет тоже очень хорошо и для нас, и для вас. Давайте же, Алексей Алексеевич, наверное, начнем с того, чем закончился первый раунд российско-украинских переговоров по регулированию ситуации. Лукашенко, правда, который стал фактически таким то ли посредником, то ли публичным деятелем во всем этом конфликте, он сказал, что внушает осторожный оптимизм. Песков сказал, что пока оценки давать рано, но Путину доложили. Для чего была эта встреча?
Помилуйте, стрижка только начата.
Так.
Вот. И понятно, что сейчас говорить о каких-то результатах достаточно супероптимистично.
То есть Лукашенко забегает вперед.
Лукашенко очень рад тому, что все-таки на белорусской площадке это делается, потому что я так понимаю, что он испытал очень сильный когнитивный дискомфорт и диссонанс, вернее, и дискомфорт от того, что изначально Минск-2 грохнулся, потому что для него эта площадка была имиджевой,
ну,
и
да.
Он, да, мог привлекать международное внимание таким непосредственным образом.
Ага.
Сейчас то, что переговоры продолжаются все-таки на белорусской территории, для него действительно неизбывное и стоит того, чтобы это эксплуатировать. Поэтому он демонстрирует энтузиазм брызжущий. Угу. Надо сказать, что энтузиазм не демонстрирует ни украинская, ни российская сторона. Я так подозреваю, что все-таки это один из каналов переговоров, который сейчас ведется на самом деле. Они ведутся по самым разным направлениям. Между Россией и Украиной понятно, но Россия и западные партнеры тоже ведут переговоры. Помимо этого, Россия, я так подозреваю, все-таки пытается выстроить свои собственные отношения с гражданским обществом Украины. Во всяком случае, на это очень четко указывают те инициативы, которые выдвигаются Минобороны. Вы, наверное, знаете,
даже совместный коридор.
Да. Гуманитарный коридор, само собой, но совместное патрулирование, совместная охрана объектов, в некоторых случаях это сотрудничество с украинской полицией и военными на местах для поддержания порядка, потому что действия украинских властей, на мой взгляд, носят, мягко говоря, очень сомнительный характер, я имею в виду раздачу оружия населению,
чтобы
причем
без
разбора.
Чтобы это были не комбатанты уже, да.
Да. Это, во-первых, очень криминализует обстановку и снижает, вернее, уровень безопасности нахождения на улицах до нулевого. Угу. Вот, собственно, и...
Но здесь, Алексей Алексеевич, кстати, по поводу взаимодействия, любопытно, мы пытаемся определить как бы тактики информационного сопровождения со стороны Украины и со стороны Российской Федерации, и, как кажется, в огромной массе вот этих сообщений, сообщений по факту очень мало. И вот здесь вопрос, а не получается ли, что у нас здесь немножечко не совсем выигрышная позиция? То есть мы говорим, мы показываем картинки помощи людям, но исключительно из ЛДНР. Мы говорим, значит, показываем этих солдат, которые перешли на сторону Российской Федерации, значит, российских вооруженных сил, тоже из ЛДНР. А что касается остальных городов, где проходит операция, но там ничего не сказано, ни про гражданских, как будто бы это, в общем-то, ну, недочет. Ну,
во-первых, мы в них не заходим, поэтому было бы очень странно получать оттуда какую-то картинку. Вот. Во-вторых, как я понял логику специальной военной операции, она идет все-таки по законам военного времени, а не по законам ток-шоу типа «Дом-2» либо «Звезды в Африке». Понимаете? То есть там нельзя остановиться, сказать, так, стоим, сейчас не стреляем, у нас интервью. Вот, нельзя так, извините.
Ну, в Донбассе-то стреляют.
Это да, это такую штуку делают, проделывают, на самом деле, противоположная сторона, всячески изготавливая фейки и ведя серьезную информационную войну на американские деньги. в соцсетях. Именно поэтому мы, собственно, видим очень яркую картинку с той стороны. В 99% случаев это постановка, либо откровенное передергивание. Минобороны не устает разоблачать эти фейки. Вот. А с другой стороны, мы видим, что на гражданское общество России оказывается серьезнейшее, пожалуй, самое сильное, вот, насколько я помню, я этим занимаюсь очень давно, самое сильное давление за всю историю. Конечно, деформации не избежать. Конечно же, у людей нервы не выдерживают. Конечно, люди, даже закаленные в информационных боях, сейчас просто выгорают.
Информационная контузия.
Такое. Информационная контузия, да. Я несколько раз уже встречал в своем даже ближайшем окружении подобного рода вещи. Приходилось буквально за шкирку оттаскивать людей, проявляющих немотивированную агрессию. И это весьма печально.
Но мы же понимаем, что, к сожалению, то, что первое происходит во время подобного рода там, конфликтов, военной спецоперации и так далее, первое, что страдает, это правда. Потому что сейчас же время действительно беспрецедентное. Не припомню, чтобы военные спецоперации проводились в условиях наличия огромного количества информационных ресурсов. Начиная с ТикТока, заканчивая Телеграмом и официальными средствами массовой информации. Но ваши коллеги, которые тоже пытаются осмыслить происходящее, говоря, что столкнулись, по сути, две парадигмы. Наша парадигма, что мы отстаиваем, значит, себя там, выбрав вот такой путь, а с другой стороны, путь медийный, который использует активно та сторона. Проверить толком ничего невозможно.
Сейчас запутались ситуацию. Давайте ее разберем немножко, давайте. Препарируем. Первое. С нашей стороны парадигма достаточно простая. 7-8 лет идет война, умирают люди, Киев, по сути, в результате госпереворота захватили нацисты, которые взращивают нацизм на Украине. К сожалению, западные партнеры это поощряют и помогают оружием. Финансово помогают и так далее. Мы не можем игнорировать, что Конгресс США регулярно выделял деньги на ведение вот этой самой войны на территории Украины. Это медицинский факт. Это отражено на сайтах Минфина Соединенных Штатов Америки. В результате, после окончательного срыва Минских соглашений, который ознаменовался обстрелом из тяжелых вооружений, запрещенной Минска-2, ЛДНР, Россия признала ЛДНР и проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации. Я объясню, потому что подкладкой под это все было вероятное, гарантированное размещение на территории Украины военно-натовской инфраструктуры. Две военные базы уже строились. Под видом украинских. На самом деле там руководили британцы. Вот. И в этих условиях те действия России, которые мы сейчас наблюдаем, они оправданы. Другое дело, что с другой стороны существует ровно противоположная парадигма.
Понятно.
Нас называют фашистами, нас говорят, называют оккупантами.
Агрессорами.
Агрессорами и так далее. То есть то, в принципе, что эти люди применяли к Донбассу, теперь примененное к ним, вызвало у них такую реакцию. Вот и вся, что называется, все идеологическое противоборство. Секунду.
Да.
Но вот в распоряжении той стороны находятся глобальные, очень серьезные информационные ресурсы всего Запада практически, которые используются против России с целью демотивации и, как говорят некоторые наши партнеры западные, в кавычках, я не устаю, что называется, да, иронично к этому относиться, целью ставится задача уже не сдерживания России, как раньше, а концепция изменилась. Теперь разрушение России, да? Разрушение ее экономики, да, и низведение ее до уровня, ну, я не знаю, там, пыли, пусть и ядерной. Вот. И расчеловечивание российского гражданского общества ведется под разговоры о том, что нет-нет, мы не воюем с российским народом. Мы воюем с руководством России, которое ведет себя неадекватно, агрессивно и так далее. Вот это лицемерие, конечно, доставляет отдельное удовольствие.
Но здесь же, Алексей Алексеевич, возникает следующий вопрос, что как бы в риторике тех, кто, например, осуждает военную операцию, они говорят, что, ну да, в Донбассе творилась чудовищная
невозможно история. Невозможно осуждать военную операцию, потому что это не начало войны, как они думают.
Понятно, окончание войны.
Ее завершение.
Я хочу про тезисы как раз, чтобы вы пояснили, и как с этим работать. Значит, и говорят, что, ну, нельзя, значит, да, там страдали люди, но почему люди, которые там живут в остальных городах Украины, теперь тоже страдают? Вот так. Вот об этом говорят. Ну, прячутся в бомбоубежищах, значит, там гибнут мирные жители и так далее. Ну как, ну гибнут люди.
Возможно, потому что на их земле свободно раскинулась нацистская сетка, которая, собственно, и совершала эти убийства, возможно, эти люди, игнорируя факт этих убийств, таким образом становились в какой-то степени, подчеркну, соучастниками. Их жалко, да. Но все 7 лет эти люди довольно спокойно наблюдали за уничтожением Донбасса. Как с этим жить? Это патетика, конечно, это эмоции, но наши оппоненты именно эксплуатируют эмоциональный фон. Нам в этот фон можно накидать очень много чего, и я уверен, что будет использовано формат трибунала международного за военные преступления, которые нацистские преступники, собственно, как они себя вели, какие преступления совершали. Я надеюсь, что те более 400 уголовных дел, которые возбудил Следственный комитет Российской Федерации, они будут реализованы, оформлены именно в Международный трибунал.
А Гаага, который сейчас ИСГ зарегистрировала?
Что? От стороны Украины?
Да.
Замечательно. Но Украина сыплет этими исками последние там несколько лет. И последствий они не имеют. Замечательно. Но я очень надеюсь, что Следственный комитет не облажается, простите за мой французский, а все-таки доведет дело до конца, потому что это действительно серьезное дело. Это международный трибунал. Причем мы можем этот трибунал организовать вместе с Украиной, то есть с той частью украинского гражданского общества, которая наблюдала и не принимала этот нацизм. Я думаю, что много ценных свидетелей можно будет получить уже оттуда.
Артем спрашивает, как мы планируем побеждать в битве за умы на бытовом хотя бы уровне? И с цветами пока
мы не планируем побеждать. Мы на самом деле ведем все это время, вели эту информационную работу. Лучшее оружие здесь – это открытость информационная, которую Россия демонстрировала. Угу. Вот. Причем это проходило в условиях тотальной и очень серьезной цензуры со стороны западных средств массовой информации и западных интернет-ресурсов, скажем так. Понятно. Потому что была обнаружена интересная вещь. Наши западные партнеры, западные эксперты выражали полное недоумение тем фактом, который российская сторона предъявляла им в качестве мотивации.
Не замечали просто, да.
Не то, что не замечали, просто эти вещи не попадали в поисковики. Понимаете, то есть эта информация, например, 2 мая в Одессе, угу, она просто не попала никуда, она просто уходила. И это еще один повод, что называется, задуматься, какими именно методами работают в данном случае против России и против ее позиции наши западные партнеры.
В 2014 году Россия поддержала, значит, ДНР, ЛНР, фактически, значит, там развязались военные действия. События на Майдане – это внутренние дела чужой страны, 414 говорит.
Ну, если переворот, госпереворот, который произошел в 2013-2014 годах, который привел к власти нацистов откровенных, считать внутренним делом, то, извините...
Почему так... мы вели с ними переговоры? С Порошенко вели переговоры
для меня
и так
до
далее.
Для меня до сих пор загадка, почему мы признали Порошенко.
Серьезно?
Даже Верховная Рада Украины через год только признала его легитимность и полномочия. А мы почему-то признали свою, я не знаю.
Тогда возникает вопрос, почему мы в 2014 году не стали защищать республики как бы в открыто, вот что вооруженные силы Российской Федерации, да, там находятся и так далее. Потому что вот это промедление в 8 лет, оно, как мне кажется, и становится следствием того отношения, которое сейчас Российская Федерация имеет к тому, что она проводит.
Я знаю ответ, но сказать его не могу публично.
Да?
Да.
Хорошо, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Есть еще, вот, невежда говорит, в юриспруденции есть понятие крайней необходимости. Это когда для предотвращения большего количества жертв одна из сторон может обоснованно нарушить закон.
Я не могу конкурировать с искушенными юристами, вот, потому что для меня закон есть закон. Я здесь человек простой просто. Его можно нарушить, но... Тогда идут последствия.
Я обратила внимание...
Если его нарушить.
Обратила внимание на... Значит, многие вспоминают обложки журнала «Тайм» периода, значит, бомбежек Югославии. Там какой-то заголовок был: «Мы открываем ворота в мирный, значит, в мир», что-то там такое было. И плюс еще, значит, в момент вхождения в Ирак, можно это найти в интернете, Буш такой: «Я, значит, мы,
ну, все по кладем Орлову,
на,
да,
мы кладем начало мира», значит, а такой же заголовок, значит, теперь уже по событиям на Украине, что кто остановит, значит, Владимира Путина, что-то подобное. Не получается, что мы несколько зеркалим тактики?
Нет. Это Нет? Оруэлл, чистый Оруэлл, Оруэлловщина, когда черное объявляется белым, а белое черным. То есть наши западные партнеры исходят из того, что Россия виновата уж тем, что хочется им кушать. Все. С этого момента все фейки, все пессимизируемые трафики интернет-поисковиками и так далее, все к услугам вот этой тезисного ряда, который представлен нашими западными партнерами. Мы столкнулись с очень серьезным, практически таким информационным ядерным ударом сейчас. И многое будет зависеть от того, как мы на него отреагируем. Если мы пессимизируемся, если мы спрячемся в подвалы и не будем поднимать голову, ну да, они победили. Если мы прижмем ушки, сожмем зубы и пропустим этот удар, что называется, и пойдем дальше, то я думаю, что мы победим. Потому что эти ребята в долгую воевать не будут.
Думаете?
Абсолютно уверен, потому что тогда ляжет на бок мировая экономика. Никто не заинтересован из них потерять то, что, чем они сейчас располагают.
Мы предполагаем, что сейчас...
Потому что это обрушение влияния. А как только мы поймем, что вот это влияние информационное, там, не знаю, условных финансовых рынков, так называемых, оно иллюзорное, а это у нас понимание наступит ровно после того, как мы переживем этот информационный ядерный удар, то мы становимся, многие страны становятся свободными. Они поймут, что их ресурсы – это их ресурсы. Потому что их всю дорогу убеждали, что их ресурсы – это не их ресурсы. Это, помните, это не твой зуб, это не мой зуб, это его зуб. «Не бойся, я с тобой» в классическом советском фильме.
Но...
Вот. Их убеждали в том, что их ресурсы не их ресурс. И именно на этом строилась неоколониальная система западных стран, которые они эксплуатировали, потому что они нуждались в сырье, они нуждались в интеллектуальном потенциале, который высасывали буквально из самых разных стран. Вот. Под предлогом самых разных программ, я не знаю, там, адаптации мигрантов и так далее. Но все это привело к, приведя, когда пришло, вернее, к конфликту с Россией, все это разбилось. Простое понятие, которое, на мой взгляд, очень ценное в российском гражданском обществе, что нацизм не пройдет. И украинцы совершили очень большую ошибку, когда они, подчинившись этому госперевороту, они просто взрастили у себя нацизм, который дремал там с 45-го года.
Но получается, мы сейчас делаем то, что мы делаем, потому что мы все 25 лет Украины не занимались и допустили как бы такие политические процессы, которые происходят?
На этот вопрос я знаю ответ.
Опять его не скажете.
Но я не смогу вам сказать, потому что он затрагивает действующих политиков. Я, занимался Украиной вот
предатель?
В том самом... Нет.
Нет?
Я не могу это ответить, вот, потому что это нанесет некоторый ущерб. Я занимаюсь Украиной достаточно давно и на достаточно интересном уровне. Вот, и все происходило на моих глазах. Я, к сожалению, сейчас по законам войны не имею права работать против своих.
Так, 414-й говорит, в Прибалтике вон тоже, значит, ветераны СС проводили свои шествия. И что, туда тоже нужно залезать в спецоперации?
Прибалтийские эсэсовцы – это косплейщики и ролевые игры. Это немножечко другое. Но мозги они вскрывают. Да, действительно. Это очень хороший... Это был сигнал нам, на самом деле, что надо беспокоиться, что
тогда
вирус
еще
нацизма жив, да, и он будет распространяться. И с самого начала опытные эксперты, которые наблюдали за развитием, течением общественных болезней на Украине, они сразу указали на это. Ваш покорный слуга, разные ребята, мы все сразу выпустили доклады о том, где подробно расписали, что ждет Украину. Еще давно, еще когда только помаранчевая революция была.
А, понятно.
Вот. Но, к сожалению, эти сигналы были проигнорированы соответствующими и органами власти.
А мы можем предположить, Алексей Алексеевич, что как раз каналы коммуникации, которые существуют, и публично, по крайней мере, мы видим вот то, что, опять же, вопрос, почему Мединский? Это как бы демонстрация нашего отношения к Украине, оттуда приехал министр обороны, а мы Мединского послали. Или он действительно такая фигура, которая может как-то проявиться?
Ну, вообще-то он помощник президента.
Ну да, ну он вообще в публичном поле не присутствовал в последнее время, кроме РВИО.
У меня нет ответа на этот вопрос. Да, мне, честно говоря, было очень странно видеть его во главе делегации. Вот, там Слуцкий гораздо логичнее смотрелся, чем Мединский. Вот, но мне кажется, что Россия в данном случае показала, продемонстрировала, ну, уровень восприятия своих украинских партнеров в какой-то степени.
Но торг ведется, как вы думаете?
Торг с кем сейчас?
Ну, с Украиной в том числе. Может быть, с Западом нет.
В традиционном классическом смысле этого слова не ведется.
Не ведется.
Не ведется. Идет военная операция. Мне кажется, крайне важно было то, что на период переговоров никакие действия не приостанавливаются. Время сейчас работает против Зеленского, хотя он уверен, что время работает на него. Именно поэтому он петлял как заяц, я имею в виду, он фигурально.
Приеду, не приеду.
Фигурально, а его команда, значит, де-факто. Через Польшу там и так далее. Они петляли, потому что ждали подробных, обстоятельных инструкций, как им действовать из-за рубежа. Что лишний раз подчеркивает, что эти ребята к суверенной Украине не имеют никакого отношения. Именно поэтому я говорю, что крайне важно напрямую говорить сейчас с гражданским обществом Украины.
Но гражданское общество Украины, которое хорошо находится, например, в бомбоубежищах, пока демилитаризируется, значит, там Одесса, Харьков, Херсон и так далее. Как с ним разговаривать? Они будут воспринимать Российскую Федерацию действительно как неких освободителей?
Неужели вы думаете, что они не видят, что происходит? Когда тебя берут за заложники ВСУ и нацисты, когда в ответ на зеленые коридоры, которые выстраивают Минобороны, они их минируют.
Про сейчас вы имеете
в виду? Да, я имею в виду сейчас. Как вы думаете? Ну, не надо уже народ, извините, это не к вам, это вообще просто. Не надо народ за дурака держать. Они все прекрасно видят, кто как себя ведет. И сейчас они, конечно, ничего не будут делать, потому что они заложники. Вы как себе представляете? Что они будут демонстрации устраивать там в бомбоубежище?
Нет, просто нет, я сужу
нет,
по людям,
сейчас
которые...
люди испуганы, но потом они выйдут из бомбоубежищ, и они предъявят тем, кто по их мнению поступил с ними нечестно. А вот кто это будет, сейчас зависит от того, кто как себя ведет.
А коридоры, они уже пост, значит, как бы это процесс, что называется, постударный. То есть, да, нанесены удары по военной инфраструктуре, люди в бомбоубежищах находятся, теперь, значит, Минобороны говорят, давайте организуем, те говорят, нет, мы не будем. Но по факту сначала это были удары, я сужу, опять же,
удары
по тем
по военной
людям,
инфраструктуре.
По военной инфраструктуре, да.
Согласно тактическим планам, это было необходимо. И Министерство обороны четко артикулировало, мы не наносим удары по гражданской инфраструктуре. Те удары, которые наносятся, наносятся не нами. Делайте выводы.
Я про отношения, почему вас спрашиваю, как раз и про те вызовы, которые, может быть, для нашей страны присутствуют, сужу по тем, например, сообщениям, которые присылают людям, у которых родственники на Украине. В том числе там в центральных или даже западных областях. Но они настроены не очень дружественно по отношению к России.
Конечно, они настроены не дружественно, потому что этот дискомфорт, который они получили, они его приписывают России. Это очень удобная позиция, но, извините, ребята, это результат 7-летней бездеятельности относительно Минска-2. Так что кто виноват в том, что Минск-2 сорвался, когда эти республики вполне могли быть реинтегрированы в государство под названием Украина? И кто манкировал этими обязанностями, своими гарантиями?
Ну, тогда Порошенко был, у него был котел, поэтому он пошел на эти переговоры.
Естественно. Но западные страны, те страны, которые сейчас вводят санкции, и которые раньше вводили санкции за якобы неисполнение России Минска-2, они сейчас злобствуют. Конечно, они хотят сейчас переложить ответственность на Россию. Но 7 лет-то кто это не исполнял? Этот вопрос не сакраментальный, он вполне себе конкретный. Я все эти 7 лет, я призывал к тому, чтобы санкции против Германии и Франции должны были ввести. Потому что они не гарантируют Киеву исполнение Минска-2.
Угу. Кем? Нами введены санкции, вы имеете в виду?
Нами.
За
числе,
то, что они не выполняют.
За то, что они не исполняют, они же выводят. Должна была быть вполне себе симметричные меры. Этого не было сделано. Почему?
Вопрос, у вас такие же сейчас вопросы к тем, кто не отрубает доступ к энергоресурсам?
Я прямым текстом говорю.
А что, надо перекрыть вентиль?
Что?
Что надо перекрыть вентиль?
Я, честно говоря, не могу давать советы в этом смысле.
Ну, безусловно.
Потому что необходимо комплексное, системное исследование проблемы и адекватные решения, которые с минимальными потерями позволят решить поставленные задачи.
Угу.
Сергей Кужугетович Шойгу, в принципе, все сказал. Потери должны быть минимизированы. Ребята, которые сейчас работают, они исходят из этой константы.
Прям 20 секунд невежды спрашивают, а можно деликатный вопрос по роли Абрамовича? как посредника?
Я, честно говоря, я очень был удивлен, буквально изумлен тем, что Роман Аркадьевич оказался медиатором, да, между этим. Где, что называется, украинские проблемы, где Роман Аркадьевич? Но я напомню, что посол, статус посла по особым поручениям, в кавычках, неофициального, никто не отменял. Вполне вероятно, что это тот случай.
Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни» продолжается. Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Ли Страс, кстати, министр иностранных дел. Вот буквально где-то 20 минут назад твит появился. И я прям вам
это
переведу
ваша
сейчас.
Любимая британская.
Нет, у меня вообще нет любимых абсолютно. Я просто стараюсь как бы расшифровывать сюжеты.
Душка-ромашка просто, на самом деле.
Это не для меня. Это
прелесть, какая дурочка, понимаете?
Вы с другими ведущими меня перепутали. Я же посерьезнее стараюсь.
Я на случай себя имел в виду.
Смотрите, значит, госпожа Трасс говорит, что Россия в скобках не Путин, прям но Путин, сейчас становится глобальным изгоем, и поэтому мы продолжим, это Парейтер читала, продолжим изоляцию в будущем государства. Раньше подчеркивалось, буквально пару дней назад говорили, что это не российский народ, а Путин, а теперь риторика меняется резко. Cancel culture, культура отмены в отношении целой страны.
К сожалению, она у них меняется. Да, мне тоже западные партнеры уже написали, вот, типа, кушайте свое, cancel culture и так далее. Культура отмены – это очень интересное, на самом деле, понятие, которое в последнее время эксплуатировалось очень-очень интенсивно в западном сообществе. Угу. Подразумевает оно публичное наказание, буквально аутодафе по версии испанской инквизиции, для того, чтобы наказать за какое-то действие, которое не принимается общепринятой моралью.
Так.
Но если борьба с нацизмом – это не общепринятая мораль, то есть это, я напомню просто, что Украина и США – всегда блокировали соответствующие резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Я помню, вот. Процесс, да.
Да, и именно это является маркером в нынешней ситуации. Именно это. То есть, по сути, Россия возвысила свой голос и произвела определенные действия в борьбе с нацизмом, что и было причиной применения к ней довольно жесткой операции.
Сейчас имеете в виду.
Да, ограничительного свойства. Другое дело, что надо посмотреть на Россию, на реальную долю ее участия в мировой экономике, не та, которая нарисована, а реальную, ресурсную, интеллектуальную, технологическую.
Я
и
бы
так
сказал,
далее.
Пространственную даже.
И простите, если там министр Британии начинает открывать рот на Россию либо на что-то другое, он рискует его порвать. Я скажу даже больше. Если НАТО открывает свой рот в отношении России, оно тоже рискует его порвать. Помните, у нас была шутка такая, что при попытках вхождения России в НАТО, НАТО порвалось. Вот в нашем случае это вполне может оказаться правдой. А болезненные фантазии Ли Страс, которая не может отличить монголов от татар, нас должны интересовать в последнюю очередь.
Про норму сейчас мы с вами заговорили. Сегодня же 100 лет Лотману, Юрию Михайловичу, известному ведущему вообще литературоведу период Советского Союза.
Мой любимый автор, кстати.
Да, у него есть цитаты, что норма не имеет признаков, это лишенное пространство точка между сумасшедшим и дураком. Это его фраза.
Я вам скажу даже больше. Знаете, почему японцы не ценят абсолютную красоту? Потому что абсолютная красота не цепляет. Это нечто абстрактное. А вот когда в этой красоте есть, к примеру, в прекрасной чашке есть щербинка, либо автор умер, вот, тогда она становится бесценной. Вот здесь приблизительно происходит то же самое. Мы задели за живое довольно абстрактные, наверное, Помните, что Запад, несмотря на наши требования, Запад никак не может сформулировать те самые западные ценности, которые он исповедует, и за несоблюдение которых он наказывает. Вот.
Нет, он же формулирует, что у нас агрессия,
для них,
поэтому
эти,
мы...
Это детали. Для них западные ценности – это нечто абстрактное, поэтому они их даже поймать не могут. Это код Шрёдингера, это то, что в христианской философии есть истина и так далее. То есть они ее на самом деле, не могут для себя определить. Именно поэтому они под это дело представляют свои собственные представления о мире, в том числе Ли Страсс, о том, каким он должен быть. То, что эти представления никак не коррелируют с реальностью, их не смущает. Это опасное массовый психоз.
Ровно,
то, с чем мы имеем дело.
Да, ровно об этом, кстати, и вот не так давно я вычитала.
Поэтому ничего не докажешь.
Да, но здесь же проблема как бы не доказательства, а как раз установление нового статуса кво. Условно, после распада Советского Союза установился статус кво там одноцентричного мира, если вот так вот рассуждать. А теперь получается, что 24 февраля ситуация меняется.
Что мы сейчас и делаем. Вот, собственно, и все. Именно поэтому такая жесткая реакция.
А у нас программа-то есть?
Если мы сейчас познакомим всех.
Кроме
с
того,
этой
что затяните пояса.
Я боюсь, сюрприз испортится.
В смысле? Ну, да сюрприз испугается испортится. Немножечко.
Вот, потому что, конечно, я обращу просто внимание наших уважаемых слушателей на то, что, да, мы посмотрели сейчас на объем разверстой пасти. То есть санкции против нас введены. Больше ввести, собственно,
нечего. Сейчас еще обещал баррель еще сейчас.
Не-не-не, там у барреля отдельная своя жизнь, извините. Там как раз все не очень хорошо для наших партнеров, вот. Как и с газом, как и со всеми остальными вещами. Вот. Но объем российских ответных санкций еще непонятен. И боюсь, что наших западных партнеров разочарование будет. Конечно же, когда он будет введен, они скажут, да нас это не волнует. Но, внимание, я очень внимательно Владимира Владимировича слушал, когда он, собственно, обращался. И он говорил, да, Россия не имеет целью обрушить мировую экономику. А теперь далее, внимание, мало кто дослушал дальше. В той части, где находится Россия. А вот в остальной части мы оставляем за собой, что называется, полную свободу действий. И вот мало кто из аналитиков, на мой взгляд, обратил внимание на эти слова. Совершенно напрасно. Они были очень-очень знаковыми. И теперь внимание, да, потом у них будет то же самое, что и у нас сейчас. Определенный шок. А потом они начнут считать. И теперь главное слово будут говорить гражданские общества разных стран. Потому что сейчас мы, то, что мы слышим, этот ор, да, это ор пропагандистов и политиков, которые, собственно, его и производят, информационный шум. Гражданские общества разных стран еще не сказали свое слово. Они Конечно. Сейчас считают.
Так и мы
потери.
Считаем.
Смотрите внимательно. Например, если мы уж взялись за Великобританию, давайте будем уходить далеко.
Давайте.
Известно, что British Petroleum, которая была акционером, сейчас пока она еще акционер Роснефти, работала в России с 90-го года, тогда еще РФСР. А сейчас волевым решением британского правительства, это свершившийся факт, это было давление на акционеров, она уходит. Знаете, сколько они фиксируют убыток? В следующих отчетах это будет минус 25 миллиардов долларов. То есть...
Финнэйр, кстати, 22%
минус. Удар по кому это нанесло британское правительство? Плюс они теряют российский рынок гарантированно. За ним теряют Shell. ExxonMobil раздумывает. Кстати, внимание, ExxonMobil — американская компания. Они раздумывают.
Они ушли в 2014 году из совместных
они
проектов
ушли
в Арктике.
Из, но они ушли из Сахалина-2.
Да.
Понимаете? Сахалин-2 — это суперприбыльный проект. И я сейчас внимательно слежу за тем, как поведет себя Эксон. Просто. Мне очень интересно. Почему? Потому что сейчас европейские политики, многие обращают внимание. Да, Европа бьется, что называется, грудью о кованые железные ворота, а Америка стоит и увеличивает поставки нефтепродуктов на свой рынок отсюда.
Ну да, был такой.
Она замещает дешевый, надежный, чистый, зеленый природный газ Российской Федерации на свой СПГ, который... добывается с максимальным нарушением всех зеленых норм, которые можно только себе представить.
Ну да.
Ребята, то есть о зеленой Фрэкинг. Экономике можно забыть, я так понимаю?
А не знаю, Джон Керри тут очень...
То есть, понимаете, о каких вещах на самом деле мы говорим? То есть, да, визгу много, шерсти пока не очень много.
Ну подождите, весь же эффект сейчас
на нас пытаются произвести впечатление. Да, мы вроде мы испугались, да. Честно говоря, я... смею сказать, что я человек опытный в ведении информационных войн, но я тоже был какое-то время, испытывал некоторый душевный дискомфорт,
из-за дисбаланс. Завала санкций вот
да,
этого
всего. Да, завала. Я подумал, ну,
вы пошли в обменник?
Нет.
Почему?
Нет.
Интересно.
Я даже не пошел ничего снимать с карточек и так далее. Да, извините. Вот принципиально, потому что я так себя не веду. Я дитя 90-х, я прекрасно знаю, о чем
главное
идет речь.
Главное не бояться, как
главное
в том анекдоте.
Главное не бояться, да, потому что потеряешь гарантированно больше. Вот, а то и все. Так вот, но я, в принципе, понимаю, что происходит с вот, восприятием граждан под этим валом. Здесь, как я...
Ну да, люди уже в другую начинали, страну уезжать
хотят. Мы начинали с вами, да, с того, что нужно прижать ушки, сжать зубы и пройти просто вот эту вот волну ора, которая сейчас в нашу сторону
идет. Посадить в тюрьму тех, кто, значит, выходит с какими-то там флагами или так далее. Вот Пискарев предлагает депутату 15 лет лишения свободы, например, там, за фейки об армии и так далее. А как бы что делать с теми людьми, которые находятся в повышенной тревоге, вот
слушайте,
так скажем?
Ну, давайте будем обсуждать, это никогда будет какой-нибудь депутат, вполне себе уважаемый даже иногда, рефлексировать. Давайте не будем обсуждать рефлексию депутата.
Они сами на себя работают.
Они, в конце концов, народные избранники, да, у них работа вот так. Давайте будем смотреть, что на самом деле будет принято. Понимаете? Российское руководство никогда, никогда, даже в самые жесткие кризисные моменты, не пугало инвесторов. Более того, Владимир Владимирович перед самым конфликтом на Украине, он собирал немецких, итальянских предпринимателей, разговаривал с нашими предпринимателями и так далее. Он, на самом деле, ведет достаточно понятную, прозрачную работу на пальцах, объясняя, что он будет делать.
Так.
И здесь вот эти примеры ухода, это вот, помните, это совершенно четко. Российское военное руководство говорит, мы по мирным объектам не бьем. Если наносит удар по мирным объектам, значит, это не мы. Точно так же, Владимир Владимирович, мы инвесторов не выводим с рынка. Если инвестор уходит, значит, он и выходит под принуждением не нас.
Но вы предлагаете верить на слово. Вот в чем дело.
Я предлагаю верить фактам и логике. Россия не заинтересована в разрушении гражданской инфраструктуры на Украине. Зачем? Зачем? Смысла нет, логики нет. Точно так же, и когда нас обвиняли в особой агрессивности, я тоже не видел логики. Зато я увидел логику, когда на территории Украины, на юге, появились две военных базы. Когда Зеленский Владимир Александрович заговорил о восстановлении ядерного статуса, здесь я, извините, увидел логику в том, что произошло дальше. Вот, потому что это была прямая непосредственная угроза. Я увидел логику в действиях России, в требованиях России в декабре 2021 года, когда Россия потребовала от НАТО гарантий письменных. Раз уж вы непоследовательно так себя повели в 90-91 годах, когда гарантировали нам, мы подняли архивы, мы нашли доказательства, потому что да, это все было, так и есть. Но эти ребята несколько лет нам капали на мозги, пилили нам мозг, что этого не было просто. Вот мы буквально вытерли этими документами лица наших западных партнеров. Это было.
Алексей Алексеевич, а теперь смотрите.
На слово не надо верить, надо верить логике и документам.
Да, но есть, скажем так, как бы глобальный взгляд на те процессы, которые происходят. Это тот же Лотман, который говорит, история — это не меню, и блюдо выбрать нельзя. Вот. А другое дело, что, смотрите, вот сейчас пришло. Кабмин выделит 1 000 000 000 000 рублей из ФНБ на покупку акций компании в условиях санкций. То есть Кабинет министров принимает решение спасать российские компании и так далее. И многие говорят, слушайте, а что будет делать Кабмин? Кабмин будет спасать крупные производства, крупные компании, потому что так принято, а что будут делать обычные люди, которые придут в магазин и увидят цены и ужаснутся?
Ну, во-первых, по поводу цен ведется работа и на этом уровне, безусловно. Мы сейчас живем в условиях военного времени и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Времени военной спецоперации,
мы,
я бы попросила.
Мы только что, совершенно верно, ну, военные же спецоперации.
Не ловите меня на слове.
Не ловите меня на слове. Потом мы отлично тренированы ковидными ограничениями. Ну что, мы умерли все, даже посидев какое-то время на локдауне.
Нет, кто-то не спас.
Здесь то же самое будет. Перезагрузится система, да? Мы увидим вместо западных, многих западных брендов, не все испугались, между нами девочками говоря, я как человек, который консультирует иностранные компании очень много, не все испугались. Многие воспользуются уходом этих самых, тех, кто пугливый, кто ушел под давлением. Мы увидим вместо западных брендов азиатские бренды с не меньшим качеством. Более того, я даже подозреваю, что именно эти же технологии гораздо лучше не поступали на территорию Российской Федерации, потому что территория была занята западными брендами. Может быть, нам понравится, откуда вы знаете? Может быть, и цены будут ниже в результате, потому что мы не будем скованы условностями странной и очень прихотливой организации под названием ВТО.
Угу. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, потери для западных компаний от военных действий на Украине соизмеримо больше, чем потери, которые они понесли в результате ухода из России, говорит Николай. Нас интересует сейчас, простите, но территория Российской Федерации в данном случае, и мы говорим как раз про это. Еще...
Знаете, когда да. большинство западных компаний покинуло Украину? Вы будете смеяться.
Всю, что ли?
В 2014 году.
Серьезно?
Да. Они все это просчитали, и очень... Многие мои клиенты ушли просто оттуда. Они давай... переместили офис в Москву.
Есть еще один сюжет.
Кстати, они еще здесь.
А, не есть еще один сюжет в этой связи, на самом деле. Это позиции российской элиты. Очень интересный, честно говоря, сюжет. Например...
Поэтому оставили его на последние 4 минуты, да?
Почему 4? 10.
10.
Пономаренко решил уйти с поста председателя Совета директоров Шереметьево. Он под санкциями. Вот, плюс вы видели, наверное, что у нас творческая элита разделилась на, в общем, видимо, считает убытки.
Ну, творческой элите полезно разделяться.
Ну, это понятно. Но здесь важно понимать, Алексей Алексеевич, это же тест для элиты, для политического руководства страны. Это вызов гипотетически, например, ропот российской элиты.
В случае с СЕО, либо членами совета директоров, это вполне понятно, потому что эти люди не хотят подставлять под удар те компании, которые возглавляют. Понятно, да?
Да?
Понятно. Потому что если ты под санкциями, санкции автоматически начинают распространяться на компанию, это казус Дерипаски. Он когда, помните, он когда попал под санкции, он вышел из состава руководства и даже где-то, по-моему, из состава акционеров и так далее.
Чтобы сохранить рабочие места.
И тем самым спас компанию. Эта компания не спасло, ее отжали американцы. Кстати, я уже давно предлагал, что надо национализировать эту компанию, раз такие дела. Раз у нас правил больше нет.
Он вас не послушал, извините.
Видимо. Так. И сразу же поток алюминия в США из России будет под контролем Российской Федерации,
так.
кстати. Вот. Я думаю, что часть тех, кто попал под санкции, ну, как честные люди, должны так поступить, потому что, чтобы не наносить вред компании. Это, конечно, ситуацию не спасает в глобальном смысле этого слова, потому что точно так же можно ввести произвольным актом политическим санкции против следующего руководства компании. И так менять, что называется, внося в деятельность компании очень серьезный дисбаланс и, в конце концов, ее угробив. Да, можно это делать бесконечно. Но эти действия подпадают под враждебные действия и нечестную конкуренцию. И вот здесь должны бы работать арбитраж ВТО. По понятным причинам он не работает уже с 2014 года, собственно.
Может, выйти оттуда тогда? Выйти оттуда тогда.
Надо заморозить просто нашу участие в этом. Да, конечно. Выходить не надо, мы 17 лет туда входили. Вот, уже дело чести просто, да, там осталось. Но заморозить обязательно надо. Я не знаю, почему мы это не сделали до сих пор. Мы все явочным порядком
делаем. Ну, же все постепенно.
Делаем.
Надо вот просчитать риски.
Ну, да, русские
вот,
долго
вот
запрягают,
так.
зато быстро ездят.
Смотрите, но... Пономаренко, ладно, это Шереметьево. Еще была история с бывшим канцлером Австрии, которая вышла из состава совета директоров. По-моему,
вышел.
Вышел, да.
Да, это немножко другое. Мы
Сбербанка.
Путаем с Кнайсль, которая пока еще осталась.
Да, но Шредер, кстати, бывший остался.
Министр иностранных дел.
Да, министр иностранных дел, прошу прощения. Вот, возникает вопрос, это же для них имиджевая история для иностранцев в большей степени.
Это денежная история. Франсуа Фион, тоже бывший премьер-министр Франции, тут же вышел из Зарубежнефти и еще другой компании. Вот, для них это денежная история. Они использованы были этими компаниями как эффективные лоббисты.
Серьезно?
Да, но нервишки у них, видимо, слабенькие, поэтому они
А Шредер
вышли.
Нет?
Шредер это старая школа, но... Это...
Это можно рассчитывать на этих людей? То есть где-то у нас лоббисты остались? Можно теоретически предположить, что кто-то где-то что-то умеет с кем-то договариваться? Хотя
Слушайте,
бы посмотреть,
если,
у кого блокирующий пакет санкций, у кого нет.
Если BP выходит из Роснефти, то этот пакет либо будет продан с дисконтом, но Роснефть по договору, насколько я знаю, я не знаю точно, но, по-моему, Роснефть обладает приоритетным правом выкупа. Мы можем просто сделать ее национальной компанией. И обогатиться очень хорошо, потому что продано будет с дисконтом сильным. Понимаете? То есть мы еще и выиграем. И сейчас хорошо бы запустить процесс, помните, есть такая национализация элиты, которая две волны было, и она не прошла. Там третья может пройти с «With a little help of my friends», как
Серьезно?
«The Beatles», да. С помощью моих друзей, да, наши западные партнеры, так пессимизируя наших олигархов, они, по сути, национализируют нашу элиту. Спасибо им большое.
Как они их предают остракизм, потому что изгнание из полиса такое произошло. Но...
Ну и заодно по старой пиратской традиции их потрошат нехило.
Яхты сейчас будут
Яхты выводятся, кстати, яхтенный флот
на Мальдивы,
России, на самом
говорят,
деле,
выводятся сейчас,
да, да, в нейтральные
все срочно.
Воды. Вот. И я думаю, на самом деле, да, этот процесс, он будет иметь для России, он будет иметь
а вы думаете, так просто
признаки
люди...
санации, оздоровления экономики.
А вы считаете, что эти люди, которые привыкли, значит, ассоциироваться исключительно с Западом, западным миром, западной экономикой, западным бизнесом, говорят, ну, если оттуда все, мы здесь будем развиваться.
Лопаточки переоденутся, да, типа?
Ну, нет, конечно.
Нет, конечно, но мы увидим, кто есть на самом деле национальная элита, а кто так погулять вышел.
То есть это тест, да, какой-то?
Да.
Думаете?
Да. И учтите, что эти ребята, они же отсасывают национальные средства, они выводят их, 50 миллиардов в год выводятся, просто, вот изымается из российской экономики 50 миллиардов долларов в год, миллиардов. Кто это делает, как вы думаете?
Ну, говоря...
Риторический вопрос,
ну,
вы понимаете, да?
Ну, выводят, да, ну, а вот. Что теперь? Центральный банк статистику представляет.
Что сделал Владимир Владимирович первым указом, еще, ну, что называется, первые такие... ответ на санкции. Да? Он запретил выводить средства.
Выручку,
вот,
80% валютной выручки должно
вот,
оставаться
все.
Здесь.
Ребята, западная экономика лишится 50 миллиардов в год, гарантированно, уже маленьким указом президента.
Угу.
Это только начало.
Вот это интересно. 7373-948.
Я предлагаю не впечатляться, не пугаться, а считать. Раз, два, дальше шаг, еще на один шаг, еще дальше. Что произойдет?
Ну, кто-то дернется.
Ну, кто-то дернется и проиграет. Мы с вами выяснили,
думаете,
да, что
да?
По знаменитому правилу 90-х, кто первый, у кого первый глазик задергался, лопнули сосудики в глазу, тот и проиграл. Вот, собственно, и все.
Люди, которые вот просто нам даже пишут, пытаются осознать происходящее, тоже, ну, с трудом, наверное, справляются с информационным потоком, говорят, ой, все 90-е, ой, наверное,
не,
это, значит, какая-то... Деньгами обклеивать стены, ну, что-то подобное.
90-е был обратный процесс. То есть либерализация рынка, она приводила к глобальному обнищанию. А сейчас процесс, вот если его оценить адекватно, в результате наши те же самые элитные группы, наш истеблишмент, элитные группы не люблю говорить, потому что понятие элита само очень расплывчатое, наш истеблишмент, у него выбора не будет, как вкладывать деньги в Россию, развивать российскую инфраструктуру и так далее. В результате тех перипетий, которые с «Газпромом» происходили все это время на европейском рынке, какой результат был?
Какой?
Да, «Газпром» запустил программу газификации регионов. Сколько лет он не мог это сделать? Не хотел, потому что бабки капали из-за рубежа, да, и так далее.
Пока
вот он теперь развивает внутренний рынок. Это хорошо для российского гражданского общества?
Ну, мы по результатам
посмотрим.
Киньте в
меня камень, если это нехорошо.
А я женщина, я не могу.
Ну, вот и все, понимаете?
Нет, здесь другое дело, мы же судим по результатам. Результаты вывода капитала есть, а результаты глобальной газификации Российской Федерации пока нет.
Просто, ну, подождите, началось только. Понимаете, наконец-то. Ну, я, честно говоря, перекрестился. Я, буддист, перекрестился, когда это все началось. Слава санкциям, господи.
А, так, выводили десятки миллиардов долларов, так выводится каждый год. А что получается? Рафаэль говорит, для этого боевые действия нужны были, чтобы перестать выводить капитал?
Нет, санкционное воздействие. Ответное контрсанкционное воздействие подразумевает такие ограничения.
То есть мы их спровоцировали.
Если бы раньше Владимир Владимирович, ничтоже сумнявшийся, подписал такой указ, вы себе представляете очереди лоббистов в администрацию президента? А сейчас никто и не вякнул.
А вы считаете, что Сбербанк придет в Крым?
Я очень на это надеюсь. Тем более, что все уже как бы, все.
Все? Ну, не все. У них не блокирующий пакет санкций, кстати, у Сбера, в отличие
а
от
вот,
других
кстати,
банков.
А вот, кстати, очень интересно.
От других банков.
У нас, кстати, в Сбербанке громадный пакет иностранных... иностранных, нет, не денег, а акционеров.
Акционеров, да, прошу прощения.
Почему бы не национализировать Сбербанк? Народный банк с 1860 года, по-моему, он народный банк. Давайте в ответ на санкции, беспрецедентные санкции, которым рукоплескали все на Западе, мы можем это сделать сейчас вполне спокойно.
Но тут и дефолт по ОФЗ тогда технический возможен.
Нам
тут...
заемные средства не нужны. Сколько уже, вот Владимир Владимирович, у него губы устали, наверное, уже это артикулировать. Не нужны нам заемные средства, понимаете? Не нужны у нас своих денег хоть
я ешь. Правильно понимаю, что вы как бы не сторонник сравнивать текущий, как бы нашего будущего с настоящим Ирана?
Нет. Вы посмотрите на географическую карту, на карту полезных ископаемых, и потом вместе с вами посмеемся над этим утверждением,
типа,
что Россию можно изолировать, как Иран. Ребят, вы до сих пор, всю жизнь собираетесь летать через... А Иран, кстати, присоединится к бесполетным зонам, я думаю.
Ага.
Вы будете через Южный и Северный полюс летать в другую часть?
Через Тихий океан небезопасно,
вот
говорят,
именно.
Не летают через
вот
Тихий
именно.
Океан.
Вот именно. Как летать-то будете? Уже сейчас на рынке перелетов и на... Мы еще, что называется, не касались логистики транспортной. Здесь вообще интересно, понимаете? Нет, я, честно говоря, вот чем больше я анализирую ситуацию, тем больше я вижу, что непросчитанные санкции против России.
Эмоциональные,
как я уже сказал, да, в самом начале.
Алексей Мухин был с нами, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, спасибо, ждем вас снова. Вам. Далее у нас новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.